Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в Москве 13.05. В эфире очередной выпуск программы «Войны». У микрофона Юрий Никифоров. И нашу сегодняшнюю передачу мы решили посвятить 70-летию трагического события в истории Второй мировой войны. Это Варшавское восстание 1944 года. Напоминаю, у нас прямой эфир. Звонить нам вы можете по телефону 7373948. И ваши смс-сообщения мы будем читать. Присылайте по номеру 8-925-88-88-948. Варшавское восстание – это одно из тех событий, где сплелась не только чисто военная история, но и политическая, и история информационного противоборства. То есть там, как в капле воды, до настоящего времени существует много проблем с интерпретацией этих событий. И эти интерпретации до сих пор оказывают определенное воздействие на борьбу вокруг интерпретации в целом и роли Советского Союза в Великой Отечественной войне во Второй мировой, и роли западных союзников, месте польского сопротивления, целей и планов Сталина. Вопросов очень много, и я надеюсь, нам удастся сегодня их с пользой для наших слушателей обсудить. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, ну я позволю себе начать с, может быть, кто-то вообще в принципе не знает главных каких-то этапов, событий, связанных с Польшей, освобождением Польши. Начну с политики, а дальше мы уже перейдем к обсуждению непосредственно самого восстания. Значит, предпосылки и всех этих трагических событий, они лежат, конечно, несколько лет раньше. Польша была оккупирована Германией в 1939 году, правительство ее эмигрировало, сбежало в Лондон. До 1943 года был премьером генерал Сикорский, да? Сикорский. Потом он погиб в 1943 году, и премьером стал Миколайчик лондонского правительства. Главная задача лондонского правительства, эмигрантского, Польши, она, конечно, была в том, чтобы сохранить некую преемственность с точки зрения легитимности на будущее послевоенное устройство, сохранить Польшу, в Польше прежние, по сути, власти, не допустить ее попадания в орбиту влияния Советского Союза, не допустить прихода к власти в Польше после войны тех сил, кто мог бы ориентироваться на Советский Союз во внешней и, тем более, не дай бог, во внутренней политике. И главным камнем преткновения в отношении Сталина с этим лондонским правительством был вопрос, конечно, о границах Польши послевоенных, потому что советские войска Красной Армии в 1939 году заняли так называемую Западную Украину, Западную Белоруссию. Поляки это, естественно, не признавали, они кричали об агрессии со стороны Советского Союза, они не желали признавать изменение границ собственного государства в результате событий 1939 года. И несмотря на все попытки советского руководства и даже Черчилля, который так или иначе в ходе войны согласился, что линия Керзона, которую предлагали те же англичане еще во время Версальской конференции по итогам Первой мировой войны, что она является более справедливой и более обоснованной исторически и политически, и как угодно, как граница между Польшей и Советским Союзом. Поляки, конечно, не хотели признавать эту линию Керзона, не хотели признавать этих изменений, и договориться с ними, а для Сталина это был тоже принципиальный вопрос, договориться с ними по этому поводу не удавалось. И созданная в подполье армия Краева, подпольная армия, которую поляки рассчитывали использовать на заключительном этапе Второй мировой войны, эта армия, подчинявшаяся прежде всего в политическом отношении польскому эмигрантскому лондонскому правительству, эта армия, она получала инструкции все время такие: не вести против немцев партизанских действий, потому что это означает растратить свои силы в ситуации, когда Германия слишком сильна. В 1941-1942 году это выглядело представление их о будущем своим собственным таковым, что Германия будет разбита англо-американскими союзниками. Тогда Советский Союз они не воспринимали как страну, которая будет освобождать Польшу от нацизма. Когда Германия потерпит поражение на Западе в результате вторжения англо-американцев, немцам придется выводить свои войска из Польши, драпать из Польши, перебрасывать войска на Запад. Германия будет терпеть крах в войне, и тогда поляки выйдут из подполья. И для того, чтобы воспрепятствовать советизации Польши и приходу туда Красной Армии, будут сами освобождать свои города, захватывать правительственные учреждения, восстанавливать власть, которая будет напрямую вести это будет к тому, что польское правительство просто плавно переедет потом в кабинеты и все. Когда в 43-м году стало ясно, что западные союзники, видимо, не победят Германию без помощи Советского Союза, когда стало ясно, что Польшу будет освобождать Советский Союз, эти планы были, конечно, скорректированы. Они были скорректированы таким образом, по-прежнему не собирались аковцы растрачивать свои силы в партизанской борьбе с нацистскими оккупантами, с немецкими оккупантами. Они должны были сохранять силы и ждать подходящего момента для того, чтобы выступить в условиях вот этой некой паузы, когда немецкие войска, отступая под ударами Красной Армии, уходят из какого-то города, а Красная Армия еще не входит. И вот как только возникла эта подходящая ситуация, тут они должны поднять некое восстание, захватить в городе власть, поднять флаги и объявить, что власть здесь уже польская. А, соответственно, Сталину придется либо силой давить эти органы власти, и, значит, выглядеть оккупантом в глазах всего мира, оккупантом Польши, а не освободителем, а главное, в глазах польского народа. Это Варшавское восстание и судьба Варшавы во время войны в 44-м году, она стала, по сути, заложником вот этих вот политических, геополитических расчетов польского эмигрантского правительства. И у нас в советское время, конечно, традиционно просто тупо обвиняли польское, это лондонское правительство, в том, что оно сознательно принесло в жертву жителей Варшавы в августе 44-го года, когда дало согласие или приказало даже, а мы сейчас разберемся, был такой приказ из Лондона на поднятие этого восстания, приказала поднять восстание в безнадежной, по сути, ситуации для подпольщиков, для армии Краевой, и немцам удалось его подавить. Восстание началось, напомню, нашим слушателям 1 августа 1944 года и было подавлено в первых числах октября. То есть оно где-то два месяца, польские патриоты, они сражались на улицах Варшавы. Красная армия пыталась им помочь, но уже во время войны, тогда же в 44-м году, все неудачи восставших и все жертвы, которые понесла Варшава, они были в пропаганде этого лондонского правительства, они были все свалены, вина за них, за ответственность, на Сталина, на Рокоссовского, на Красную армию, которые якобы не захотели прийти им на помощь по политическим соображениям, хотя могли. И начатая еще в годы войны вот эта пропагандистская кампания, она до сих пор своими отголосками, она так или иначе всплывает. Сначала она всплывала в антисоветской пропаганде сильно в Польше для того, чтобы там настраивать народ в соответствующем ключе. Ну и сегодня русофобская пропаганда в той же Польше для того, чтобы людей настраивать против России, она обязательно составной частью включает в себя рассказы об ужасах Варшавского восстания и о жертвах Варшавского восстания, которые, вина за которые целиком возлагается на злого усатого тирана, который якобы не захотел помочь бедным варшавянам самим освободить свой город, для чего им была нужна помощь Красной Армии. Вот так в основном я где-то в общих чертах охарактеризовал это проблемное поле, которое сегодня мы будем обсуждать. Напоминаю, эфир у нас прямой, и прошу звонить 7373948, смс-сообщение посылайте 8-925-88-88-948. Алексей Валерьевич, первый вопрос к вам, как к эксперту. Цели и расчеты тех, кто поднял это восстание, и самих аковцев. Можно ли отождествить подпольное военное руководство, находившееся в самой Польше, и лондонское правительство? Вот давайте о целях сначала поговорим.
Да, относительно цели. Действительно, сейчас не стоит ориентироваться на пропаганду времен войны, в том числе холодной. Как говорится, наука далеко продвинулась в этих всех вопросах изучения Варшавского восстания. У нас имеется сейчас достаточно ясная картина того, что происходило и на что надеялись. Для начала хотелось бы привести такой пример, как город Львов. Дело в том, что первая попытка, можно сказать, черновой набросок Варшавского восстания произошел во Львове в середине июля 1944 года. Тогда город Львов был полуокружен советскими танковыми армиями Рыбалка и Лелюшенко, и под угрозой окружения немцы стали из города Львова уходить. И в этот момент находившиеся в городе аковцы, примерно 3000 человек, присоединились к Красной армии и что-то подняли восстание изнутри города, даже подняли польский флаг на ратуше городской и, можно сказать, поучаствовали в освобождении Львова, но поскольку их было всего 3000 человек, им был дан вполне прямой недвусмысленный приказ о том, что вас как организацию распускают. Если вы хотите продолжать участвовать в борьбе с фашизмом, есть армия Берлинга, как говорится, welcome, вступайте в ее ряды и под знаменами Красной армии продолжайте борьбу. Никаких вопросов. Они этому решению покорились, но, тем не менее, такой вариант, естественно, их не устраивал. Я имею в виду АК в целом и, прежде всего, ее руководителя, генерала Бурко-Моровского. Тем не менее, вот этот пробный камень, он оказался очень показательным. И если мы спроецируем эту ситуацию на Варшаву, то увидим, что в конце июля 1944 года Варшава находилась совсем в другом положении, чем Львов. Через город проходит река Висла, и полуокружение его танковыми частями Красной армии на тот момент не было. Был небольшой плацдарм к югу от города, захваченный армией Чуйкова, и двигалась вторая танковая армия мимо Варшавы на север. То есть, в принципе, Красная армия собиралась воспроизводить традиционный сценарий взятия крупных городов. Брать город и штурмовать в лоб — это, в общем-то, безумие с военной точки зрения. Тем более у немцев уже появились противотанковые средства ближнего боя, и об них уже обжигались весной 44-го в Станиславе, например. Собирались воспроизвести Киев 43-го года, когда с плацдармов к северу и к югу от города город был охвачен, немцы были вынуждены из него бежать. И город, можно сказать, достаточно легко, без больших потерь, был взят Красной армией в ноябре 43-го года. То же самое, на самом деле, предполагалось в случае Варшавы. Захватывается еще один плацдарм к северу от города, как раз должна была это сделать вторая танковая армия, которой в тот момент командовал молодой генерал Радзиевский, ему было 32 года тогда, и на самом деле, вроде бы, все шло хорошо. Но командир АК Бурко-Моровский получил на тот момент из Лондона, можно сказать, карт-бланш на поднятие восстания. Ему прямо сказали, у него была прямая радиосвязь с Лондоном, что так и так, вам там на месте виднее, когда вы сочтете нужным поднять восстание, тогда его и поднимайте. И вот когда 31 июля 44 года советские танковые части дефилировали мимо Варшавы, я подчеркну, они дефилировали с юга на север мимо города. У них была задача к северу от города брать плацдарм. Бурко-Моровский решил, вот он, звездный час, надо срочно поднимать восстание и, соответственно, реализовывать сценарий, который был во Львове, но в больших масштабах. Потому что если 40 тысяч аковцев, которые были в Варшаве, поднимут восстание, то проигнорировать и распустить их, как можно было сделать с 3-тысячным аковским подпольем во Львове будет невозможно. То есть это Красная Армия не сможет это игнорировать. И Бур-Комаровский поспешил отдать приказ о начале восстания.
Ну вот, Алексей, я перебиваю. Для нас все-таки принципиально важно, мне кажется, что никаких данных о том, что аковцы или польское лондонское правительство, они предупредили Сталина о своих планах.
Нет, разумеется, нет.
Они сказали даже нашему фронтовому командованию, они в штаб Рокоссовского связного отправили. Ведь они специально все сделали так, чтобы для советской стороны, для Сталина, это все стало неожиданным.
Да, да, безусловно, присутствовал этот фактор, когда о своих, как говорится, творческих планах аковцы не докладывали Красной Армии, и, соответственно, возможно, если бы они послали связного, тот бы ему сказал, что никто в лоб Варшаву брать не собирается, и то, что танки дефилируют мимо Праги, они не собирают. Прага — это находящаяся на восточном берегу Вислы часть Варшавы. А Бур-Комаровский допустил свою первую роковую ошибку. Он неправильно оценил планы Красной Армии и военную обстановку в районе Варшавы.
Вообще, да, говоря, хотя вместо того, чтобы оценивать, надо было спросить.
Ну,
опять
же,
даже если не захотели это спрашивать, это чтобы выглядеть как можно более независимыми.
Тут и вопрос даже военного профессионализма этого человека, который на самом деле имел опыт Первой мировой войны, но он был опытным конспиратором, но плохим военачальником. И в этом-то и была одна из главных проблем Варшавского восстания. То есть тот человек, который хорошо руководит разветвленной конспиративной сетью, он не обязательно харизматичный военный лидер. И следующей роковой ошибкой был сам процесс отдачи приказа на восстание. Он был отдан незадолго до комендантского часа, и, соответственно, не успели всех предупредить вовремя о том, что, так сказать, пора выступать. Поэтому процесс предупреждения растянулся на следующее утро. При этом начало восстания было назначено на 17 часов 1 августа. И вот эта вот следующая ошибка, она вроде бы техническая, но тем не менее она тоже сыграла свою роль. И вообще говоря, несмотря на то, что в распоряжении АК был, можно сказать, целых минимум года три на то, чтобы готовить это восстание, оно по сути было сплошной импровизацией. А детального проработанного плана восстания, как бы что делать и что захватывать, его не было. И вот как бы совершенно было справедливо замечено про политические цели, о том, что, как говорится, аля-улю захватить максимальную часть города, максимально возможную, и поднять везде польские флаги.
А еще Ленин учил, что надо захватывать мосты, телеграф,
вот
телефон.
Если, да, вот если Бур-Комаровский читал Владимира Ильича, то он бы хотя бы вспомнил, про очень справедливо было сказано про почту, телеграф, телефон. А восставшие не ориентировались, не сосредотачивали свои действия на каких-то ключевых точках. Такой ключевой точкой, безусловно, была, например, телефонная станция. Вместо того, чтобы бросить свои наиболее подготовленные подразделения, все же поляки на самом деле диверсии-то устраивали в Польше. И наиболее подготовленные подразделения, так называемые КИДИВ, это, на, если перевести эту аббревиатуру, то это дирекция по саботажу и диверсиям. Так вот, это польские дирекции по саботажу, наиболее подготовленная, она в начале восстания, догадайтесь, что делала, охраняла Бур-Комаровского. Вместо того, чтобы штурмовать телефонную станцию, которую обложили, но взять не смогли, и она оборонялась, немецкий гарнизон не оборонялся очень долго. Ее взяли в конце, но она уже была бесполезна. И вообще все восстание, ну, носило четкий отпечаток дилетантизма. В чем это выразилось? Итак, 1 августа утро. Отряды, вооруженные люди, получили оружие. И эти люди шагают по городу, собираются. И, естественно, на все это смотрят и немецкие информаторы, да иной раз и сами немцы. Более того, вот эти молодые люди, которые входили в состав АК, можно сказать, повстанцы, они еще до того, как был назначен час, например, начали кидать бутылки с зажигательной смесью и стрелять по немецким полицейским постам. Разумеется, немцы, не будь дураки, получив сведения о том, что происходит какая-то непонятная движуха в городе, они приготовились, и вообще говоря, у них была возможность захватывать членов АК в течение продолжительного времени, пытать их, и у них сложилась достаточно четкая картина о том, что, может быть, будут делать. Поэтому все свои опорные пункты они тщательно укрепили. Здание гестапо, естественно, все центральные управления. Везде стояли у входа бетонные бункеры с амбразурами под пулеметы. И когда пробил час 17 часов 1 августа, немцы сидели в этих бункерах и у окон и держали пальцы на спусковых гашетках своих пулеметов.
Да, то есть никакой внезапности не получилось.
Да, не внезапность. Вот это была вторая роковая ошибка. Потеря внезапности и отсутствие планов. Потому что, имея возможность долго наблюдать за немцами в городе Варшава, они могли проработать план тщательно, его, можно сказать, даже, как говорится, потренироваться где-нибудь в сельской местности, по штурму всех этих бункеров и, сохранив момент внезапности, перетыкать немцев шампалами в ухо в ночной тиши и захватить все нужные места.
Но это вот, кстати, все равно заставляет меня, например, подумать, что вот эта вот неподготовленность и импровизация в действиях генерала Комаровского, она связана с тем, что лондонское правительство хотело приурочить восстание, почему оно спонтанно, к визиту Миколайчика к Сталину в кабинет, который, видимо, хотел вынуть при разговоре со Сталином о будущем Польши, хотел вынуть из рукава некоего козырного туза, и он это сделал. Он это сделал, не понимая, что на самом деле в Варшаве происходит. Когда он договорился в 20-х числах, в начале 20-х чисел, 23-го, по-моему, они договорились, поляки, о том, что Миколайчик едет к Сталину для непосредственных личных переговоров, тот приехал как раз, и первая встреча со Сталином у него состоялась 3 августа, и он 3 августа ему сказал, что вот, мол, дескать, я скоро приеду, вернусь в Варшаву и буду оттуда с вами разговаривать. На что Сталин ответил: Варшава вообще-то в руках у немцев, по моим сведениям. А Миколайчик даже не знал, адекватно не отдавал себе отчет, что одно дело поднять восстание, совсем другое его успешно завершить. Но вот это совпадение визита Миколайчика в Кремль и восстание, хотя у нас нету, я, например,
Я не поддержу эту точку зрения, это додумывание событий, что называется, после не означает вследствие. Никто не знал, где будет вторая танковая армия 31 июля 1944 года, тем более Миколайчик. Я думаю, сам товарищ Радзиевский, я думаю, не очень себе представлял несколько дней до этого, где будут его войска, потому что обстановка менялась очень быстро. И, опять же говоря о польском эмигрантском правительстве и планах восставших, нельзя не отметить, что они не попытались сосредоточить усилия, например, на захвате аэродрома. То есть захватить аэродром, перебить охрану Люфтваффе и получить возможность организации какого-никакого воздушного моста. Возможно, даже, что называется, членов правительства из Лондона.
Ну хорошо, а такой довод, как раз ведь в июле покушение на Гитлера. Они в подполье вполне могли получить информацию, а тут же, когда люди получают информацию по всяким разным подпольным каналам, задержка ты адекватно не получишь, задержка там на дни шла. Они узнали, что было покушение на Гитлера, что против в Берлине восстание якобы против Гитлера. То, что Гитлер выжил, и когда об этом стало известно, не означало, что восстание не продолжится, они сразу все поднимут руки кверху, заговорщики, да, и будут стреляться. Вполне вероятно, что они восприняли это, поляки, как симптом того, что в Германии начался крах. И немцы не смогут подавить восстание просто потому, что они сейчас соберут вещи и начнут бежать все в сторону Берлина. Потому что у них внутри там кризис. Тоже.
Ну, таких вот сведений о какой-то информированности восставших о таких вещах нет. Но, тем не менее, у АК была все же разветвленная сеть информаторов, она могла оценить обстановку на фронте, в том числе наличие немецких частей в районе Варшавы, то есть что, собственно, затевается вокруг города. При этом, опять же, советские танки появились вроде как у предместий в Праге. Так давайте сосредоточим усилия на захвате мостов через Вислу. Один мост обороняло 20...
Ну да, чтобы облегчить Красной Армии вступление в город, да, переправу.
Да, один мост обороняло 20 человек, сапер, то есть, не, как говорится, не закаленные в боях головорезы, другой 40. И вот эти мосты, они захватить, сосредоточить усилия, например, на взятии мостов, они не попытались. Они атаковали мосты, их перестреляли из пулеметов, и на этом все закончилось. То есть вот это все,
оно было цепочкой. Для меня это тоже симптом того, что они не хотели, чтобы Красная Армия им помогала. Когда они начали восстание, им казалось, что они тут сейчас сами справятся. Но это мы продолжим обсуждение этого вопроса после выпуска новостей. А сейчас, прошу прощения, нам придется прерваться на несколько минут.
Сражение. Сражение. Полководцы. Причины. Причины. Следствия. Следствия. Войны.
Продолжаем разговор. В эфире программа «Войны». И в гостях сегодня у нас историк Алексей Исаев. Мы обсуждаем Варшавское восстание 1944 года. Это трагическая страница, безусловно, и в истории Польши, и вообще в истории Европы. Просто по результатам этого восстания Варшава была разрушена, и 200 тысяч жителей ее были уничтожены нацистами. До сих пор русофобы всех мастей пытаются возложить ответственность за это на советское командование. Ну а мы с Алексеем Валерьевичем пытаемся разобраться сейчас, как было на самом деле. И вот у нас пришла смс-ка во время новостей. Радиослушатель пишет: поляки просто спешили поднять восстание, видимо, да, боялись советского удара. То есть мы по-прежнему подозреваем, Алексей Валерьевич, я, между прочим, тоже подозреваю, что для польской стороны, для аковцев и для лондонских поляков, им, в общем, было все равно, сколько тысяч мирных жителей погибнет в их столице. Ставка была слишком высока. Кто будет управлять Польшей после войны? Будут управлять те поляки, которые левых убеждений, тем более, не дай бог, польские коммунисты, те поляки, которые уже сражаются вместе с Красной Армией в составе, в частности, вот этой первой армии Берлинга, или те, кто в это время влюбленнее сначала Хелмна, потом они влюблен перебрались в Польский комитет национального освобождения, либо будут в Варшаве сидеть и управлять те люди, кто приедет из Лондона, и они, эти, надо же понимать, что эти люди лондонские, они воспринимали Россию, Советский Союз и до войны, и во время войны, не просто как одного из врагов, да, польского государства и польского народа, но и даже некоторые из них, они его воспринимали как главного врага, а немцы у них стояли на втором месте.
Ну, здесь все же надо говорить о том, что если у вас есть, ребята, план по тому, чтобы поднять восстание и обосновать тут правительство, то надо этот план, во-первых, продумывать, во-вторых, иметь крепкие нервы для того, чтобы его осуществить. Вот ни того, ни другого, к сожалению, в первую очередь, жителей Варшавы, Буркомаровского и его штаба не нашлось. Потому что если бы у них были достаточные военные, прежде всего, познания и крепкие нервы, они бы отложили восстание на несколько месяцев. И вот когда с плацдармов к северу от юга от города Красная Армия рванула бы вперед к Одеру, вот тогда и надо было поднимать восстание. А поднимать его 1 августа, когда после достаточно масштабной операции «Багратион» Красная Армия, как говорится, на уже последних литрах горючего доезжает до Варшавы, это было ошибкой и ошибкой роковой. И то, что все развивалось именно так, это как раз-таки последствия непродуманных решений и роли личности в истории. И что произошло дальше? Во-первых, немцы были сильно заняты 2-й танковой армии Радзиевского. И на подступах к Праге развернулось масштабное танковое сражение, в ходе которого один из корпусов этой танковой армии был окружен и вынужден пробиваться назад из окружения. То есть захватить плацдарм к северу от Варшавы тогда не удалось. И основные силы немецкой регулярной армии были задействованы именно там, в боях с Красной армией. А кто остался в Варшаве? Это гарнизон. Гарнизон вообще насчитывал 16 тысяч человек, из которых, например, 3 тысячи составлял персонал Люфтваффе с двух аэродромов в районе Варшавы. И, по сути, противостоять восставшим могли примерно 5 тысяч человек. По официальным данным, численность аковцев в городе была аж 40 тысяч человек. Но другой вопрос, что они были вооружены на 25-30%. Наиболее вооруженными вот эти вот подразделения кидыв, они максимум 50% имели вооружение. Причем интересно отметить, что помимо поставленного из Англии путем сброса с парашюта вооружения и сделанного самодельно, в том числе и выкопанного из числа спрятанного в 1939 году, часть оружия восставших составляли даже станковые пулеметы и пистолеты, купленные у коррумпированных немецких офицеров. Из Лондона присылали в том числе мешочки с валютой, и на эти деньги поляки у коррумпированных немцев покупали вооружение. И вот с этим вооружением они потом и пошли в бой. Соответственно, поскольку армия была занята, и занята, в общем, серьезными боями с советскими танками, кто был брошен против восставших? Против восставших были брошены эсэсовцы, то есть разнообразные подразделения ведомства Гиммлера, и Варшавское восстание стало, пожалуй, единственной, если можно так сказать, операцией, которая полностью, практически полностью проводилась силами эсэсовцев. Силы эти были, прямо скажем, не самые подходящие для городских боев. Вот на сайте спросили, какова роль бригады Каминского в подавлении Варшавского восстания, обстоятельства смерти самого Каминского. Действительно, одной из сил, которая была брошена против восставших, была так называемая бригада РАНА, Русская освободительная народная армия под командованием Каминского. Она формально насчитывала около 5000 человек, но реально в боях в Варшаве участвовала так называемая боевая группа, камфгруппа, 1700 человек.
Каминский, Бронислав, извини, да. Алексей, Каминский — это сволочь, которая бежала из-под Брянска, где организовали там вот эту Локотскую республику, и власовцы до сих пор с ней носятся, как с каким-то знаковым таким... Это было событием в истории войны, и они потом сбежали из-под Брянска и вот оказались в Варшаве, да?
Да, в итоге их бросили в Варшаву, при этом к дисциплине и боевым качествам этого сброда у немцев были очень большие претензии. Закончилось все это тем, что Каминского расстреляли. А вообще говоря, дебютом эсэсовцев в Варшаве стало избиение...
Его расстреляли не сталинские палачи?
Его расстреляли гиммлеровские палачи, и, что называется, парадоксально, одна из обвинений была в том числе и поведение неподобающее в Варшаве, то есть, как говорится, расстрелян эсэсовцами за жестокость, это, в общем, характеристика такая весьма емкая. Но, тем не менее, основной ударной силы вот эта бригада Каминского не стала, поскольку моральные качества были невысокие. Более боеспособным было подразделение Дирлевангера, которое было создано еще в 1940 году из числа заключенных, которые должны были как-то с кровью смыть свои преступления в борьбе с партизанами. Она себя как-то зарекомендовала как совершенно, я бы сказал, феерически по жестокости батальон. К тому моменту к Варшаве это уже формально был, опять же, называлось батальоном. До батальона немецкого она по численности не дотягивала, но тем не менее жестокость, с которой подавлялись партизаны сначала в Южной Польше, потом на территории России и Белоруссии, снискала совершенно такую, я бы сказал, чудовищную славу, в кавычках, этому подразделению. В основном большую часть составляли заключенные бывшие за разнообразные преступления. Примерно 10% составляли украинцы.
Бандеровцы.
Бандеровцы. И кого мы, так скажем, называем бандеровцами.
Да, но мы их обобщаем. То есть да, это мы их обобщаем, те коллаборационисты, да. Которые да, вот, корни их в этом движении...
Да, и именно вот эти людей бросили на западную часть Варшавы, так называемые воли и охота районы, и именно в этих районах в первые дни августа разыгралась кровавая драма, жертвами которой стало примерно 40 тысяч мирных граждан. И опять же к вопросу о координации восстания, в это же время в другом районе, ближе к центру города, подразделения кидыва захватили даже два танка «Пантера». И они эти танки использовали не для того, чтобы помочь своим соратникам в воле и охоте, для, на каких-то более-менее бесполезных, на самом деле, в общем, контексте акций, как освобождение, например, концлагеря, который с точки зрения восстания в целом, это была не самая насущная задача. Но имея танк, причем достаточно современный, и они могли помочь тем, кто сражался в воле и охоте. И вот эта бойня, которая была, произошла в начале августа, она в значительной мере определила и судьбу восстания в том плане, что, увидев это, никакой охоты сдаваться у восставших не было. Хотя очень быстро стало понятно, что задачи восстания по существу не выполнены. То есть ключевые точки все же не захвачены. То есть было захвачено немало по площади пространства в городе, но при этом ни здание гестапо, ни центральная телефонная станция, ни мосты, ни аэродром, ничего это захвачено не было.
А все, хотели послушать звонок, но перестал звонить нам,
звоните,
наш слушатель.
Да, звоните.
Да, напоминаю, эфир у нас прямой, 7373948. Можете звонить и задавать вопросы. Алексей Валерьевич, ну вот, в общем, понятно. То есть мы обозначили, что... вот, звонки все-таки есть. Тогда давайте я не буду свои вопросы задавать. Давайте послушаем, что нас спросят радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Анатолий. Слушаю вас. И, конечно, предыдущий перед вами был, по Китаю, конечно, был великолепно. А вы говорите немножко не то. Первое. Где было разработано это восстание в Англии? Кто разрабатывал? Естественно, англичане. Задача какая их была?
Нет, это
чтобы
все не так.
Как я уже... поляков, и чтобы русских там усилилось в Варшаве, в Польше группировка немцев.
Пусть договорится.
Наших тысячи там погибли. Вот была основная задача. Против России, против Советского Союза, против наших войск, усиление группировки в Польше. И там десятки, сотни тысяч наших погибли. И вы там рассказываете, поляки там что-то подняли. Что они там подняли? Их
так, там спасибо. Еще спасибо. Группа. Спасибо. Немцы... Вопросов нет. Так, спасибо. Алексей Валерьевич, ну все-таки нам хотелось бы вопросов, правильно?
Да.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Константин из Щелково. Я внимательно слушал эксперта, который разбирал ошибки поляков во время польского восстания. А хотелось бы проанализировать наши ошибки. Учиться надо на своих ошибках. Так вот, представляется, что вот это... коммунистическая идеология интернационализма о братских народах, о дружбе народов, о стремлении народов к единению. Это все миф, который очень чреват. А у нас есть такие заклятые друзья, типа поляков, с которыми мы обязаны соответствующим образом выстраивать наши отношения и нашу политику. Как вы считаете?
Спасибо. Да, спасибо. Но наши ошибки, это действительно важный вопрос.
Да, это разумный вопрос насчет ошибок Красной Армии. Но хотелось бы сказать, что как раз-таки командование Первого Белорусского фронта Рокоссовского имело вполне цельный и разумный план с охватом Варшавы с севера и с юга. И со стороны Рокоссовского вот атака Праги в лоб, и Праги имеется в виду предместье Варшавы, да, атака Праги в лоб, она была бы совершеннейшим безумием. И вообще говоря, что такое прийти на помощь восставшим? Это таранить предместье Варшавы, выйти на берег Вислы, и что бы они там увидели? Они увидели бы взорванные мосты через Вислу. Что, собственно, и произошло 13 сентября 1944 года, когда Красная Армия подтянула тылы, подтянула артиллерию, привела, так сказать, в порядок. После долгих маршей, напомню, что только что операция «Багратион» на огромное расстояние прошли войска. Подтянулись, взяли штурмом, опять же, не танками, потому что входить танками при минимуме мотопехоты в Прагу, это было бы просто кровавая баня. И ничем бы хорошим это не кончилось. Поэтому действия Красной Армии, они в высшей степени разумны. Подтянув пехоту, взяли Прагу, уткнулись в взорванные мосты. Потому что если бы восставшие элементарно взяли эти мосты и держались бы за них зубами, то расклад был бы совсем другой. То есть Красная Армия могла хотя бы технически прийти на помощь к восставшим. Вот когда говорят, Красная Армия должна была прийти на помощь, и что она должна была сделать? Давайте подумаем, что она должна была сделать. Таранить город и пытаться в городской черте, где плотная застройка, которую надо еще сносить артиллерии, из каждого окна будет бить по пулемету, и под этим шквальным огнем форсировать Вислу и врываться в Варшаву, это было бы совершеннейшим военным безумием. И Красная Армия на это не пошла. То есть предпринимались попытки польской армии, но предпринимались попытки достаточно аккуратные, осторожные, потому что само по себе это предприятие, оно было в высшей степени опасным. И такое устраивать со стороны советского командования, почему Рокоссовский должен был класть тысячи своих бойцов?
Ну да, но Алексей Валерьевич, нас все-таки спросили об ошибках.
Ошибки нет.
Да? А мы опять начинаем говорить,
ошибки, что ошибок нет. Ну не как было. Ошибки? Я считаю, что Красная Армия действовала под Варшаву в высшей степени разумной. То, что даже окружили один танковый корпус, это было следствие прибытия немецких резервов.
Без... А вот в одном из московских журналов... Да. Непрофессиональных, конечно, журналов. Там автор разглагольствовал недавно так на тему Варшавского восстания, что Сталину надо было не проводить Яско-Кишиневскую операцию, ему не надо было на Румынию наступать, а ему надо было в этот момент так свои резервы распределить и чуть ли не войска перебросить из Молдавии на центральное направление, и вот он специально этого не стал делать, и в этом его, так сказать, политические...
Я бы сказал, что это рассуждение совсем за гранью добра и зла, потому что я напомню, что в ходе Яско-Кишиневской операции удалось выбить из войны, во-первых, немецкого союзника Румынию, а во-вторых, лишить Германию румынской нефти. И вот эти те средства, которые были сосредоточены против группы армии Южная Украина, во-первых, пока бы их довезли до Польши, произошло бы, я бы сказал, достаточно времени для того, чтобы восставших уже успели в значительной степени раздробить и подавить. Опять же, не было надежды, что восстание продержится так долго. Почему восстание продержалось так долго? Потому что его штурмовали малопрофессиональные с точки зрения полевой выучки эсэсовцы, а не регулярные части. Вот когда в сентябре фронт прошел по Висле, и против города были брошены, например, мотопехотные части 19-й танковой дивизии, они достаточно быстро начали зачищать район за районом, гораздо бодрее, чем весь этот эсэсовский сброд, который был обещан Гиммлером Гитлеру. Это эсэсовцы, они двигались очень медленно, уныло, им дали тяжелые орудия, Карл им дали штурм Тигр, им дали радиоуправляемые танкетки, причем, опять же, с точки зрения восставших, вот представьте себе ситуацию, восставшую одной баррикад захватывают танкетку «Боргвард», которая предназначена для разрушения, инженерная танкетка, в ней 500 килограмм взрывчатки, они ее оценивают как легкий танк, и с песнями, с флагами тащат эту танкетку, едут на ней в центр города, чтобы показать Буркомаровскому. На площади начинает в ней копаться и гремит чудовищной силы взрыв. Буркомаровский получает контузию, он не дошел. Так восстание могло быть обезглавлено буквально в первую неделю. Огромные потери, несколько сотен человек погибшими, все фасады забрызганы кровью, из-за того, что люди вот с этой танкеткой не попытались хотя бы разобраться, что это. И вот это все пронизано, вот все восстание пронизано вот такими косяками, когда в начале восстания не попытались использовать подземные коммуникации, опять же, чтобы выходить на исходные позиции. У людей были месяцы на то, чтобы подземные коммуникации исследовать, а расчистить и использовать в 1
Алексей
августа.
Алексей, ну тоже мы их ругаем, а люди все-таки погибли в они борьбе с нацизмом.
Опять же, есть у всего опыт. Это опыт, это бесценный опыт, опять же, который надо понимать. И понимать
по чиноследственной связи. Говорить о них все-таки с сочувствием, несмотря на то, что политически лондонское это правительство у меня симпатии, естественно, не вызывает. Давай еще послушаем людей. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня Сергей зовут, Сергей Посад. года. Я извиняюсь, я не с самого начала вашу передачу слушал, может быть, повторюсь. А как известно, при освобождении Польши погибло больше 600 тысяч наших солдат. А сколько погибло поляков при освобождении Польши? Особенно если иметь в виду, что у них, по-моему, было три армии, да, там партизанская, государственная армия. Вот, и в общей сложности у них было 450 тысяч человек, по-моему, если не ошибаюсь. Вот сколько погибло поляков при освобождении Польши?
Угу, спасибо.
Ну, потери, так сказать, парамилитарных формирований оценить довольно сложно, но в первую очередь потери поляков в Польше — это потери гражданского населения. И потери эти сравнимы с Белоруссией. То есть Польша понесла огромные потери в одной Варшаве, как было сказано в начале передачи, 200 тысяч человек, мирных жителей. То есть меньшая часть в этой величине — те, кто присоединились к восставшим.
Ну да, нет, но здесь, я так понимаю, человек имел в виду, что была армия Андерса, которую Сталин вооружил, и она потом ушла в Иран, сражалась. Потом была армия Берлинга на советской стороне.
Да, и была потом вторая, опять же, бенефис второй немецко-польской армии, это Дрезденское направление под Берлином.
Вторая польская армия, то есть в целом их потери, ну, во всяком случае, потери тех польских соединений, кто сражался на стороне Красной армии, они приведены в исследовании Кривошеева, можно адресовать туда.
Да, в мою книгу, например, про Берлин 45-го года, и вообще надо сказать, что именно на стороне Красной армии состоялось крупнейшее сражение в апреле 45-го года, в котором участвовали польские войска. Как говорится, всякие маки Монте-Кассино, это все жалкое подобие того, что происходило под Баутценом в 20-х числах апреля 1945 года, где сражалась вторая польская армия. А так, завершая разговор про восстание, следует сказать, что, как говорится, польза от английского, находящегося в Англии, точнее, правительства в изгнании, она была в одном. Она обеспечила, эта поддержка, так сказать, союзников западных, то, что немцы признали восставших как военнослужащих. Восставшие принимали определенных...
попавших в плен...
соответственно, они подпадали под Гаагскую конвенцию. И, собственно, это обеспечило финал восстания такой не настолько драматичный, как он мог бы сложиться в других условиях. Имея статус военнослужащих, руководство восстания пошло на переговоры с немцами, а немецкий командир Бах-Целевский, он понимал, что сил у него недостаточно для подавления восстания, еще месяц возиться с теми, кто засел в центре города, ему совершенно не улыбалось. И он пошел на эти переговоры. В итоге в начале октября 1944 года остатки восставших капитулировали, отправились в плен, Бур Комаровский и руководство восстания в соответствующий лагерь военнопленных офицеров, и восстание закончилось. То есть вот на такой, я бы сказал, вот, можно сказать, не драматичной, но такой грустной ноте оно завершилось, капитуляция тех, кто остался в живых после вот этих жестоких боев.
Алексей Валерьевич, но все-таки вот сегодня в России у многих людей, мы это слышали даже по выступлениям тех, кто до нас дозвонился, у нас тоже вот к Польше отношение какое-то все-таки, я не скажу, что враждебное, но некоторые люди ставят под сомнение, вот смс-сообщение прочтем, стоило ли вообще освобождать Польшу? Спрашивают. Да, и человек рассуждал о том, что Россия вот отдала кучу жизни за освобождение Польши, а надо было...
Ну, скажем так...
Меня, честно говоря, огорчает. То есть я по-прежнему мыслю вот в рамках той мифологии, как в фильме про трех танкистов...
Четыре танкиста и собака,
да. Когда русские с поляком, они нормально налаживают отношения, и у них общий враг есть некий, нацизм. Ну, и очень жалко, что после войны вот эта некая общая память о тех, кто сражался в Красной армии, тех, кто сражался вот в Германии в апреле 45-го года на стороне Красной армии, она вытесняется действительно вот этими вот героями Монте-Кассино или партизанами явно антисоветскими заряженными.
Ну,
да?
Вообще, начнем с того, что Красная армия потеряла в боях на территории Польши все же шло сражение с фашизмом, с нацизмом, с вермахтом.
Да, то есть тут дело не в Польше.
Да, тут дело не в Польше, то, что нужно не было надо вот эти Германию. Вот все... Тут речь о том, что на территории Польши разворачивались колоссальных масштабов сражения между Красной Армией и Вермахтом, которые Красная Армия преследовала задачу разбить эти соединения. На какой это территории происходило? Кому она принадлежала? Я думаю, что на самом деле большинству бойцов Красной Армии было все равно. И они сражались с немцами. И вот в этом как бы была суть всего.
Да, и требовать какой-то особой благодарности, да, благодарности на этом надо. Основании от поляков, это тоже позиция гнилая.
Да, мы добились огромных успехов на территории
враг
Польши.
Гитлер, враг был Вермахт, и нужно было их разгромить, и эта задача, да, Красной то, Армии была решена.
Да, польские восставшие допустили столько роковых ошибок, это, в общем-то, и нам тоже стоило. Лучше бы они этих ошибок не допускали.
И
вот
нам
это
тоже
тот вывод, который...
Алексей Валерьевич, большое спасибо. К сожалению, наше время истекло. Вот у меня часто так бывает, разговор начинаем, вроде кажется, время есть, а подходит к концу час, и хочется еще поговорить, но я надеюсь, вы не последний раз у нас в программе. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи через неделю.